И главное, не отнимал я его, мальчик сам отдал. Значит, приживется нож. Как там сестра сказала искупителю, когда кинжал ему в тюрьму принесла? От меня откажись, не обидишь, а нож возьми. Сволочь ты, Марк! Душегуб, убивец! Беспомощно выругался я. Оба ведь сдохнем. Вот так всегда оно бывает, когда удача сама в руки идет. Удача — птица насмешливая, капризная. Не удержишь при себе. Я давно знаю. Если повезло в чем, следом жди беды. По любому разумению, сейчас следовало мне бежать из города, то ли в холмах затаиться, то ли в береговых утесах, но не прятаться в пустом доме. Пустят хоть одну собаку вслед, пропаду. Стражник повнимательнее пройдет, тоже не спастись. Много ли навоюю, пусть даже с кинжалом дареным? Да и дюжина моя давно располовинена. Что искупителю скажу, когда в петле отболтаюсь? Но забивать голову переживаниями было некогда. Первую залу я пробежал с Марком на руках, не останавливаясь. Очень уж грязно тут было. Люди тут ночевали, и крысы, и собаки бродячие. И каждый что-то жрал, и каждый гадил. Во второй зале оказалось почище. Наверное, потому что потолок тут давно провалился. Пол весь в деревянных обломках и осколках черепицы. Кому охота под открытым небом ночевать? Опустил я Марка на балку, что с виду покрепче казалось. Хотел еще разок высказать все. Да некогда, некогда. Только махнул рукой и побежал обратно. Перед выходом, плюнув от омерзения, набрал две пригоршни сухого крысиного помета. Вышел на улицу, разбросал вокруг, растер подошвами. Лучше бы в руках растолочь, как старый Ганс учил. Да совсем уж было не умоготу. Чистоплю я, что поделаешь. Собаки, они крыс не любят, да и побаиваются, кроме мелких шавок, что специально охоте обучены. Едкая вонь запах наш перешибет. Опять же, если Гансу верить. С чахлой акации, что росла у стены, я обломил ветку, стараясь, чтобы не видно было слома, затер ранку на стволе грязью и стал заметать следы. Сколько еще времени у меня? Минута, 10 или полчаса сестра отпустит? Ох, не знаю. Пыль велась, лениво оседая. Я побежал по улице, нарочито тяжело ступая. Потом, метрах в 100, где журчал у дороги мелкий орычок, остановился и пошел назад по своим следам. Пусть решат, что по воде ушел. Пусть поверят, пусть поищет. А рык, если повезет, до холмов дотянется, а то, глядишь, впадет в какую ни на есть речку и доползет с нею до моря. Добежав обратно, я одним прыжком влетел в распахнутую дверь, притворил ее, потом еще в зале прибрал немного, точнее, восстановил прежний вид. Вроде нет следов, вроде все сделано. Ветку я забросил в дальний темный угол, где целая гора хвороста высилась. Листья у ветки теперь пыльные, от засохших не отличить. Вот тут кто-то и ночевал. Неужто не противно было? «Марк, живой там?» — спросил я вполголоса. «Да». Голосок у мальчишки был напряженный, но больше от страха, не от боли. «А вы не ушли?» Как будто он своим поступком оставил мне шанс уйти. Это ведь плевком в лицо покровительницы стало бы. «Не ушел», — сказал я, притворяя за собой вторую дверь. Марк баюкал ногу, смотрел на меня испуганно и тревожно. «Лучше помоги». «Да? А в чем?» «Думать помоги», — рявкнул я. «Что дальше делать? Следы я замел. Только все равно сюда заглянут. Пока меня не поймают, не остынут стражники». Марк морщил лоб, честно пытаясь помочь. «Эх, не от тебя, бастарда, помощи ждать!» «Ильмар, вы вор?» «Надо же! Не только я о нем обидное подумал». «Да». «Это дом богатый? Был богатый?» «Как будто сам не видит. Залы громадные, двухсветные стены до сих пор стоят. На потолке, рухнувшем вроде как, остатки фресок проглядывают. Хороший был дом, и хозяин не бедствовал». «Да, купеческий дом или офицерский?» «Купеческий, пожалуй. Офицер бы такое богатство не бросил. Да и планировка купеческая». «Если бы вы здесь воровали, где искали бы тайники?» Я секунду молчал. «Надо же!» То ли и впрямь мне весь ум отшибло. «Жди!» — велел я и бросился из залы. Сразу у входа, ясное дело, торговый зал был. А это, где потолок проломлен, гостиная. Купец не то второй, не то первой гильдии, крепкий. Таким положено приемы устраивать. Я словно увидел этот дом прежним, каким он был лет 20 назад. И стены в гобеленах, и потолки в росписи, и двери с железными замками. Вот в этих комнатенках прислуга жила. Немного, 2-3 человека. По хозяйству работать, охранять. Торговлю купец чужим не доверит. Эти комнаты получше. Тут обитали дальние родственники, приживалы. Те же работники, только дармовые, за стол и кров. На второй этаж вела лестница. Перила ослабли, кое-где вывалились, а вот ступени устояли, хорошие дубовые ступени. Я взбежал наверх, на всякий случай вытащив из-за пояса кинжал. Разгром здесь был еще похлеще. Тут не бродяги с крысами постарались, а сами хозяева. Когда уезжали, все самое ценное со стен срывали. И доски резные, и барельефы мраморные. Мебель всю увезли. Хорошая была мебель, видать. Даже паркет с пола выбрали. Это даже хорошо. Значит, бродягам тут делать было нечего. Какой бы крепкий купец ни был, а в одном Марк прав. Тайники должны быть. И большие тайники. Не все же золотом да железом платят. Мех, ткани, пряности в мешочках. Их на складе не оставишь. Должен быть у купца надежный тайник. Пустой, конечно, но я сейчас не вор. Я сейчас беглец. А там, где от воров ценности прячут, там и беглецу самое место укрыться. Вот только как тайник обнаружить? Я уже и спальню нашел хозяйскую, огромную кровать. Из нее вынести не смогли, а потому просто разбили в щепу. Ни нашим, ни вашим. Кровать была огромная, видно, купец был из восточных стран или из Руссии и имел 2-3 жен, как у них принято. И кабинет я нашел, совсем уж пустой. Отсюда все утащили,